говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Истинные страсти Господни, по-другому не скажешь, кипят сегодня внутри православной церкви. История, которую мы с вами сегодня собираемся обсудить, началась 1.5 года назад, но конца ей не видно, внутри церковный конфликт не собирается затухать, наоборот, с каждым днем разгорается все сильнее. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, безотносительно к тому, какой религии вы придерживаетесь и придерживаетесь ли вообще, каким образом церковный скандал, связанный с личностью мятежного владыки Диомида, может отразиться на жизни светского общества? Видите ли вы в нем какие-то параллели с политической жизнью страны? Мы позднее включаем телефон прямого эфира, пока пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свобода, и смс присылайте на номер +7 903 743 2001 или 2001. Вот так вот. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы, с чьей помощью мы для начала восстановим главные пункты этой истории. С нами на связи с Чукотки журналист Галина Симонова, который пытается разобраться, какая ситуация складывается сегодня с епископом Анадырским и чукотским Диомидом прямо там на месте. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, Елена.
Слышим вас отлично. В студии вот-вот появится обозреватель газеты «Московский комсомолец» Сергей Бычков, один из лучших в журналистском мире исследователей церковной жизнедеятельности. И с нами на связи должен был бы быть обозреватель газеты «Новое известие» Михаил Поздняев, который также специализируется на религиозной тематике, но его мобильный не отвечает, и в этом я вижу какой-то знак, потому что отец Диомид, как известно, с большим подозрением относится к мобильным телефонам. Но пока нет Сергея Бычкова и Михаила Поздняева, Яков Кротов, здравствуйте, Яков.
Добрый день.
Поддерживает наш эфир. Спасибо вам, Яков, за то, что вот нашли такую возможность. И мы начинаем с публикации Михаила Поздняева в «Новых известиях», которая была опубликована 1.5 года назад, 1 марта 2007 года.
Начало Великого Поста омрачилось для главенства Московской Патриархии скандалом, подобного которому еще не было в новейшей церковной истории. Епископ Анадырский и Чукотский Диомид опубликовал открытое письмо ко всем верным чадам Святой Православной Церкви, в котором обвинил свое начальство в отступлении от чистоты православного вероучения. Хотя Анадырско-Чукотская епархия самая отдаленная в России, во многих центральных регионах начался сбор подписей в поддержку владыки Диомида. Речь идет о расколе такого масштаба, в сравнении с которым бледнеют и события на Украине, и прежние разногласия патриархии с зарубежной церковью. Поначалу те, кто знакомился с этим документом, отказывались верить своим глазам. По сравнению с ним, детским лепетом показались все публикации прессы, в которых руководство Русской Православной Церкви упрекалось в злоупотреблениях властью, коррупции, ведении бизнеса, граничащего с криминалом, лоббировании своих интересов в силовых структурах, образовании и культуре. А тут не продажные журналюги, но свой же брат-архиерей призвал патриархию обратиться от пути отступления от чистоты евангельского догматического канонического вероучения и принести плоды, достойные покаяния. Фактически чукотский владыка назвал всемогущее начальство еретиками.
Яков, очень большое письмо Диомида тогда было опубликовано в широкой печати, можно сказать, в сети, оно появилось в интернете, много было откликов, комментариев и пересказа этого письма, но я хотела бы, чтобы вы нашим слушателям объяснили попроще, что именно Диомид инкриминировал тогда руководство Православной Церкви, потому что там ведь упреки не только духовно-нравственного порядка, но и политические, можно сказать.
Да, ну... Во-первых, я хотел бы все-таки, я прошу прощения за въедливость, но я скажу, что сравнить это со страстями Господними, конечно, невозможно, потому что Господь страдал, и это было физическое страдание, и совершенно безвинное. А во всей этой ситуации, слава Богу, никто особенно не страдает, даже душевно. Так что все-таки это буря в стакане святой воды, а вовсе не какие-то чьи-то чрезмерные страдания. Второй момент к статье Михаила Поздняева. Все-таки это еще пока не раскол, и уж даже если это будет раскол, масштаб будет невеликий. И сравнить это с событиями на Украине, или с конфликтом между Белоимигрантской православной церковью и Московским патриархатом, конечно, пока нельзя. Налицо один епископ Диамид, владыка Диамид, отцом его не стоит называть, отец это к священнику, владыка Диамид, при нем, видимо, около 5-7 священников, и больше пока никого из духовенства нет. Но, видимо, несколько тысяч мирян. Это не очень много. По сути, его претензии сводились... молитва с инославными. То, что архиерей Московской Патриархии, прежде всего сам патриарх, митрополит Кирилл, выезжая за границу, молится с католиками. Поводом послужило присутствие представителей Московской Патриархии в Париже в знаменитом соборе Нотр-Дам на молитве. На что высшее духовенство Московской Патриархии выпустило такое объяснение, что мы присутствовали, но не молились. Должен сказать, что это объяснение не удовлетворило владыку Диамида и, в общем, скорее подорвало престиж тех, кто объяснялся, потому что, для тех, кто против католиков, это недостаточное объяснение, зачем присутствовать во время их молитвы. Для тех, кто примирительно относится к инославным католикам, это странное объяснение, как можно присутствовать и не молиться, когда при тебе читают, скажем, «Отче наш». Вторая претензия владыки Диамида более политическая. И это непочитание монарха. Всем те, кто следят за газетами, знают, что начиная с событий 10-летней давности, когда Ельцин организовал захоронение останков Романовых в Петропавловской крепости, патриарх заявлял, что не может согласиться с тем, что это останки Романовых, потому что нет 100% уверенности. Позиция лукавая, потому что 100% уверенности в генетическом анализе вообще никогда не будет, всегда только 99,9%. Но за всем этим другое, за всем этим вековая недоброжелательность архиереев Московской Патриархии к монархии. Потому что монархи в 16-20 веках угнетали русскую православную церковь, ее высшее духовенство. И только в конце 20 века у тех русских православных, которые никогда не нюхали шапки мономаха в действии, появился культ монархии. Раньше это было чисто светское явление, как в Союзе Русского Народа. И вот владыка Диамид один из тех, кто участвует в создании культа монархии как единственной, дозволенной для верующих, православных верующих, формы правления. Все это, конечно, носит немного бредовый характер, потому что династия пресеклась стараниями коммунистов, расстрелявших 90 лет назад семью Романовых, и поэтому восстановить династию вряд ли возможно. То есть это академическая претензия. Я скажу сразу в защиту владыки Диамида, что все эти шутки насчет сотовых телефонов и так далее, они неуместны. Во-первых, владыка Диамид все-таки такого действительно не говорил, насколько я знаю. Это из него пытаются сделать какое-то глупое чучело. А во-вторых, даже если бы говорил, мне кажется, стоит рассматривать вот эти две основные претензии. Молитва с католиками и отрицание монархии как православной политики.
Да, и еще два момента, о которых он говорит в своем письме, я хотела бы с вами обсудить. Он говорит о том, что, вот буквально цитат, он констатирует: «молчаливое согласие вместо обличения антинародной политики существующей власти, приводящей к распаду государства, демографическому кризису и другим негативным последствиям». Это раз, такое политическое заявление. Второе, он упрекает патриархию в одобрении демократии и призыве к голосованию за определенные политических лидеров, вопреки церковным канонам и в нарушение соборной клятвы 1613 года. Как вы считаете, что он вкладывает, какой смысл вот в эти обличения, уже в политические, на мой взгляд?
Это обличения политические, но вздорные по двум причинам. Во-первых, патриарх Алексей, митрополит Кирилл, голос Московской Патриархии, они достаточно умные люди. И они всегда ставят и на белое, и на черное. Поэтому в течение последних 18 лет они всегда немножко поддерживают Горбачева, Ельцина. И за последние, скажем там, 15 лет неоднократно патриарх, святейший, на последнем Всемирном Русском Национальном Соборе выступал с обличениями братства, коррупции, классового расслоения, плохого положения большинства населения. И в этом смысле владыка Диамид только повторяет то, что говорил патриарх. Что до призывов голосовать, то здесь я просто как историк должен дать справку, что владыка Диамид, видимо, не читал грамоты, избирающие на царство царя Михаила Романова. Это вообще довольно специфический документ, не характерный для России XVI-XVII веков, в каком-то смысле противозаконный, как считал, например, святой архимандрит Дионисий Забниновский, тогда возглавлявший Троицу Сергиеву Лавру и не участвовавший в избрании Романовых, потому что само такое избрание было организовано неправильно. И уж, конечно, для церкви постановление толпы в 3000 казаков и какие-то дворяне и бояре, для церкви оно не является обязательным. Это в основном была толпа бывших крестьян, разбойников, которые облекли себя званием казаков и вот так вот принудительно выкликнули на царство Михаила Романова. Выбор был не широк. Дмитрий Пожарский, князь Трубецкой, вот и все кандидаты. Поэтому это демагогия, которая просто показывает, что владыка Диомид начитался книг Константина Душенова, выходивших в 90-е годы под псевдонимом митрополит Иоанн Снычев. Тогда этот митрополит возглавлял Петербургскую епархию, его секретарем был Константин Душенов.
Спасибо, спасибо, Яков. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах «Радио Свобода», в которой сначала разбираемся, что именно владыка Диомид инкриминировал Русской Православной Церкви. Кстати сказать, совершенно прав Яков Кротов, когда говорит, что когда пресса представляет позицию Диомида, она акцентируется на вещах, которые понятны обывателю, абсолютно доступны его пониманию, мировоззрению и так далее. И плюс к тому же государственная пресса, поскольку ставит своей задачей немедленно обличить Диомида, конечно, она старается сделать его смешным. Вот я цитирую два момента. Программа «Вести» «Россия» говорит так. На Востоке смуту сеет епископ Анадырский Чукотский Диомид. Уже два года он призывает к изоляции церкви, отказу от паспортов и мобильных телефонов. Но у патриарха нашлось слово и для тех, кто, как он сказал, сеет эсхатологическую панику. Это уже про патриарха. Итак, вот так вот ретранслируют его слова Диомид. Диомида программа «Вести», призывает к отказу от паспортов и мобильных телефонов, что совершенно, конечно, не так, потому что сам Диомид носит паспорт российский, пользуется им, он говорит, что я живу в приграничной зоне, но действительно ему не нравится паспорт, потому что вот он заявляет, что на страницах этого паспорта в скрытом виде содержится число дьявола, но он не может призвать людей не пользоваться им, поскольку а чем же им тогда пользоваться, он, в общем-то, человек-то в этом смысле разумный. Что касается мобильного телефона, я тоже сразу поясняю, мобильный телефон я не признаю. Я считаю, что это тот чип, который человек носит с собой добровольно, однако при этом он никого не призывает выбросить мобильные телефоны. У нас в студии появляется Сергей Бычков. Спасибо вам большое, Сергей, что пришли. Яков, я вас тоже очень благодарю за участие в нашей программе.
Спасибо.
Если интересно, оставайтесь с нами, а если все-таки вам важнее зоопарк, в котором вы сейчас находитесь, то, конечно, тоже святое дело, я считаю.
Оставьте меня на связи, я подслушаю.
Оставляю, хорошо, оставляем с удовольствием. Итак, Сергей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Продолжаем разговор. Мы сначала, Яков Кротов объяснил сейчас нашим слушателям, в чем состояли упреки Диомида Православной Церкви тогда, полтора года назад, и вот я читаю, какой прогноз тогда же, полтора года назад, после того, как появилось это письмо, дал в своей газете «Новое известие» Михаил Поздняев. Он сказал следующее. «Нет сомнений, что вскоре Диомид будет вызван на ковер в Первопрестольную. Реакция патриархии на его демарш будет самой жесткой. Однако это не означает, что на этом дело кончится». Комментируя свое письмо, владыка заявил, что его точку зрения разделяют многие архиереи, просто они не высказывают своего мнения, держат его при себе, хотя все прекрасно понимают. И на самом деле ковер состоялся с задержкой в целый год, и далее мы цитируем по официальному сайту Русской Православной Церкви, он называется «Патриархия.ру». Мы цитируем вставку.
Архиерейский собор Русской Православной Церкви определением о деятельности Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского от 27 июня 2008 года, осудил деятельность епископа Диомида, содержащую в себе нарушение канонических норм и вносящую соблазн в церковную жизнь, и постановил, что за совершение канонических преступлений, выразившихся в клевете и лжи в адрес священноначалия, за возбуждение раскольнических настроений и действий, епископ Диомид извергается из священного сана. Данное решение вступает в силу в случае отказа епископа Диомида немедленно прекратить деятельность, соблазняющую чад церкви и провоцирующую раскол, и принести покаяние за содеянное перед всей церковной полнотой в лице священного синода на его ближайшем заседании. Священному синоду в случае раскаяния епископа Диомида предоставлено иметь суждение о его дальнейшем служении. Решением Священного Синода временное управление епархией поручено архиепископу Хабаровскому и Преамурскому Марку.
И теперь я попрошу Сергея Бычкова пояснить смысл этого наказания. Вот, грубо говоря, его уволили с работы, но не до конца. Если он покается к очередному заседанию Священного Синода, сначала его намечали на день Сергия Радонежского, теперь вроде бы 2 уже сентября переносят, то его восстановят, получается, а если не покается, то извергнут из сана. Это по смыслу...
Ну, надо немножко вернуться нам назад к самим заседаниям Архиерейского собора, потому что этот собор в каком-то смысле был действительно знаковым, потому что на этом соборе было, наконец, принято положение о церковном суде, и более того, был сформирован церковный суд.
И который он потом тут же и обратился, Диомид.
Да, значит, и был сформирован церковный суд, и когда на соборе решалась проблема... Кто должен, значит, решать, собор ли должен решать проблему епископа Диомида или церковный суд, то часть епископов, в том числе и многие уважаемые епископы Русской Церкви, говорили, ну, естественно, потому что мы же ведь приняли положение о церковном суде, мы сформировали церковный суд, председателем его назначен митрополит Краснодарский Исидор. И у нас записано в положении о церковном суде, что высший церковный суд занимается делами епископов. Так пусть он и займется, значит, делом епископа Диомида. И, казалось бы, самое вот реальное, это было действительно поступить таким образом. Но, тем не менее, один, значит, из инициаторов осуждения епископа Диомида, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, настоял на том, чтобы собор принял решение. Причем это было в последний день работы собора, в пятницу. Это было довольно странное заседание, потому что часть епископата, в том числе глава Русской зарубежной церкви, митрополит Иларион, его первый заместитель архиепископ Берлинский Марк и секретарь зарубежного синода епископ Гавриил, они воздержались от голосования, хотя на них было оказано колоссальное давление, они сказали, а как мы можем голосовать, когда вы нам не прислали никаких, значит, бумаг о деятельности епископа Диомида, вот мы не в курсе, мы вообще не можем голосовать. К этому надо добавить, что архиепископ Берлинский Марк, он доктор канонического права, он прекрасный знаток церковного права, но к этому надо прибавить, что несколько наших российских епископов голосовали против осуждения епископа Диомида. И то решение, которое вы зачитали, соборное решение, оно как бы внутренне противоречит само себе, потому что пунктом 2 значится «извергнуть из сана епископа Диомида», а пунктом 5 значится, что значит до очередного заседания Священного Синода, значит дать ему время на покаяние. И уже потом, после окончания Архиерейского собора, срочно было созвано экстренное совещание Священного Синода, который в буквальном смысле отменил решение собора, хотя он неправомочен это делать, и вынес новое решение – запретить служение епископа Диомида, отстранить его. Вот, то есть, по сути дела, сначала собор, а потом Священный Синод попрали решение собора о создании церковного суда. Получилась очень странная ситуация.
Да, достаточно абсурдная. То есть все-таки решают его извергнуть из священного сана, но вступит в силу это решение в случае отказа епископа покаяться. Но он действительно никак не кается, кстати сказать, несмотря на все эти призывы, а выступает все с новыми заявлениями. В конце июня, после всех этих событий, во время воскресной литургии в Преображенском храме Анадыря, Диомид объявил прихожанам, что не намерен ни в чем каяться и менять свои взгляды, так как он не считает себя виноватым. Епископ также не намерен подчиняться синодальному решению и будет продолжать проводить богослужение. ему Жене. Он сразу обжаловал, я уже сказала, решение в церковном суде, и через некоторое время Интерфакс сообщил, что епископ Анадырский и Чукотский Диомид, отстраненным синодом РПЦ от управления епархией, предал анафеме патриарха московского и всея Руси Алексия в открытом заявлении Алексея, в открытом заявлении, с которым Диомид выступил 17 июля, но он также предал анафеме главу отдела внешних церковных связей митрополита Кирилла, его предшественника Филарета и других священнослужителей, которые поддерживали диалог с представителями других конфессий и религий. То есть врагу не сдается наш гордый варяг, и при этом Диомид, и при этом приобретает все больше и больше сторонников, и даже сайт в интернете у него появился Диомид.инфо, хотя он опять же, с очень большим подозрением Диомид относится, владыка Диомид, к достижениям научно-технического прогресса. И сейчас самое время обратиться на Чукотку, к Галине Симоновой, чтобы она рассказала, что же там происходит вокруг отца Диомида. Он проводит богослужение, не проводит. Где он сейчас сидит? Говорили госканалы, что в келье сидит вообще-то и не выходит на белый свет. Что говорят люди вокруг? Галина, вам слово.
Елена, здравствуйте, здравствуйте все сидящие. Я
действительно
приехала на Чукотку, только потому что я являюсь действительно неравнодушной к тому, что происходит сейчас в нашей русской православной церкви, так как я себя причисляю и считаю себя чадом русской православной церкви, ни в какую католическую церковь. Я не хочу уходить, дорогой Яков, так как мы с вами все-таки давно знакомы. И хочу сказать, что Владыка находится, он не отец, во-первых, Диомид, а владыка Диомид, епископ Диомид. Он находится сейчас на...
Яков уже сказал, что пресса безграмотно его так называет, да-да. Он находится...
Да, Лен, но просто не потому что, но он действительно владыка, так как бы мы все его, все к нему так относятся с большим уважением. Владыка находится на Мессершмитт, и просто нет пока возможности с ним встретиться, и я действительно хотела бы задать ему много вопросов, которые... возникает, скажем, не только здесь у вас сидящихся, но и, возможно, и у нас даже православных, и решить какие-то вопросы и проблемы для себя. Но все же мне хочется сказать, что год назад решением епархиального собрания Анадырской Чукотской епархии был принят итоговый документ, в котором были указаны злободневные вопросы, касающиеся церковной и светской жизни. Это глобализация, которая существует, и коммунизм, необходимость созыва поместного собора, неосергианство, и, собственно, здоровье нации. Это обращение получило широкую огласку в СМИ и в церковной среде, но все-таки конструктивного обсуждения поднятых вопросов так и не было. А в адрес Чукотской епархии приходит и пришло огромное количество писем, Яков. Не 100 тысяч, а миллионы тысяч поддерживают владыку. Эти письма сейчас, просто у них телефон, понимаете, он не замолкает. И православный народ все-таки выражает свою поддержку и требует решения поставленных вопросов. Но он требует поставленных вопросов от иерархов русской православной церкви,
Галин,
от иерархов, которые молчат.
Да, Галин, вот мы все это продолжим во второй части нашей программы. Я объявлю, что сегодня в 7 часов в программу «Время гостей» приглашен директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. А мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Свободный Амурской области госпитализированы 25 школьников с диагнозом острая кишечная инфекция. По информации регионального центра МЧС, дети проходили практику в поселке Магдагачи и отравились в привокзальном кафе. В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Дзязиков. Этой же ночью в ингушском городе Малгобек при нападении на дом начальника городского уголовного розыска Исы Каригова ранения получили 7 милиционеров. Приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину станет известен 1 августа. Адвокат Невзлина просил суд вынести оправдательный приговор, а прокурор приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина обвиняет в уклонении от налогов, хищениях и организации ряда убийств. Бизнесмен категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения. Власти Сербии полагают, что Радован Караджич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. В афганской провинции Газни, к юго-западу от Кабула, проходит операция международных и афганских сил против боевиков, захвативших один из административных центров. Сообщается, что в среду по боевикам были нанесены авиаудары, есть убитые и раненые. В Сингапуре сегодня открывается ежегодный саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. На форуме будут затронуты вопросы безопасности и экономического развития в регионе.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, и я представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи с Чукотки журналист Галина Симонова, которая пытается разобраться, какая ситуация складывается сегодня с опальным епископом Анадырским и Чукотским Диомидом там, на месте. С нами в студии обозреватель газеты «Московский комсомолец» Сергей Бычков, который, я уже говорила, один из лучших вот в журналистском мире исследователей вот меж этих церковных отношений, внутри церковных отношений.
Спасибо.
Да, ну это известно. И с нами на связи Яков Кротов, обозреватель Радио Свобода. Спасибо, Яков, еще раз, что вы в нашем эфире. Я объявляю на этот раз телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер номер 96143, абонент Радио Свобода, смс присылайте на номер 7 903 743 2001, по-моему, так. Что-то я пейджер, у меня какая-то цифра выскакивает из смс из головы, но я ее думаю, что слушатель, надеюсь, что помнит этот наш номер смс, по которому мы получаем. И вопрос, который мы задаем сегодня слушателям: каким образом церковный скандал, связанный с личностью мятежного владыки Диомида, может отразиться на жизни светского общества? Видите ли вы тут какие-то параллели с политической жизнью страны? Итак, Галин, мы снова даем вам слово. Вы сказали, что поддержка носит массовый характер отца Диомида. Ой, отца, простите, видите, я уже вслед за прессой. Он все еще владыка Диомид, потому что вот это странное решение, которое было вынесено по поводу его персоны, оно ведь в силу не вступило. До 2 сентября уж точно еще есть время у него, например, покаяться, хотя я сомневаюсь.
Он не извержен, хотя он остается епископом.
Он не извержен.
Епископом запрещенного священнослужения.
Сам он сейчас, сказала Галина, находится на мысе Шмидт. Это такая крайняя точка. Вот мне сейчас в перерыве объяснил Сергей Бычков в Чукотке. И я спросила Сергея, почему он там, он говорит, а где ему еще сидеть? Да, Сергей? Вот. И, Галин, это все, что вы хотели сказать по поводу ситуации, которая там складывается. Скажите, Галина, а пресса, а пресса тамошняя как реагирует? Да, да.
Да. Я вот буквально еще хочу сказать, обратившись к Якову Кротову. Все-таки Якову, наверное, легко говорить просто, он же не относит себя к Русской Православной Церкви. А мне, допустим, говорить трудно. Трудно потому, что я неравнодушна к ситуации, которая относится к Русской Православной, которая сейчас, в которой сейчас находится Русская Православная Церковь, и которая действительно больна ересью коммунизма. Понимаете, свидетельство тому все-таки является совместный молебен, Яков, с католиками в соборе Нотр-Дам-де-Пари. И, между прочим, те средства массовой информации, которые говорили и показывали кусочки, когда святейший патриарх прикладывался к святыне, и, между прочим, Владимирская икона Богородицы находилась в ногах у католиков.
Галин, Галин, и... ваш, я вашу страсть разделяю, понимаю, я но сказать, Яков вас не слышит сейчас.
Вот это называется ересь экуменизма.
Галин,
это, что,
Галин, значит...
Специальная пленка, полтора часа служения святейшего патриарха с католиками. Это первое. Я потом сейчас хочу вам сказать, что действительно происходит.
Да, всё, потому что Яков, обращение... просто ваш страстный монолог Яков, к сожалению, не услышал, потому что он как раз сорвался со связи. Говорите, ну, что происходит. Да, продолжайте. Да.
Я тогда при личной встрече могу ему об этом сказать.
Да, с удовольствием он вас выслушает.
Все-таки вы знаете, что сейчас... Между прочим, простой церковный народ поддерживает епископа, и люди, брошенные своими пастырями, обращаются к нему, просто оставшись один на один со своими проблемами. И они все пребывают в недоумении из-за того, что происходит сейчас у нас в Русской Православной Церкви. И то, что священноначалие это молчит, который должен возвысить свой голос именно в поддержку владыки Диомида. А все, что происходит, не скажу, что происходит. Значит, во-первых, значит, у них 4 июля прибыл архиепископ Марк со священнослужителями и семинаристами, который был назначен временно исполнять обязанности управляющего Анадырской Чукотской епархии. Вот этот архиепископ Марк свои просто беззакония, вот скажем, 6 июля люди в присутствии работников милиции сорвали замок входной двери храма Преображения Господня, не спросив ключей.
Это вот этот новый храм в центре города или старый на окраине? Старый. На окраине,
новый,
понятно.
Новый собор. А это храм, в котором, вот вы знаете, практически всегда в этом храме служит владыка, так как он находится недалеко от епархии. А собор – это новый собор, деревянный, очень красивый, намоленный.
Да, это который друг коллега Абрамович построил, вот, да.
А храм – это Преображение Господне, которое находится недалеко от епархии.
Так.
Были поданы заявления ВВД на имя начальника.
Кто замок-то срывал? Я не поняла, кто срывал замок?
Срывали замки представители архиепископа Марков.
Зачем? Зачем они срывали замки?
Что?
Зачем они замки срывали с храма? Зачем?
Зачем они срывали замки, я не знаю, но дело в том, что они же сейчас там проводят ревизию. А, понимаете, в Конституции вообще Российской Федерации написано, что так как церковь наша отделена от государства, и никакие правоохранительные органы, то бишь ОВД, УВД, прокуратура, вообще не должны иметь права участвовать в любых акциях, которые им предлагают, скажем, какие-то представители патриархии. А просто они не обратились к людям, которым живут там. То есть люди, которые и священники, и миряне, и там есть у них приходской совет. Они просто пришли ночью и взломали. Для чего они сделали? Понимаете, это, наверное...
Но взломали с целью проверки, так вы трактуете
Взломали они замок. Все это заснято тоже на пленку. Просто, понимаете, а ведь существует устав Русской Православной Церкви, кстати, 20-я статья, где сказано, вдовствующие епархии временно управляют архиерей, назначаемый патриархом Московской империи Руси. В период вдовства архиерейской кафедры не предпринимаются никакие дела, касающиеся реорганизации епархиальной жизни, и не осуществляются перемены в работах.
Понятно.
Значит, это период вдовствующего архиерея.
Да.
И вот нарушение этой статьи архиепископ Марк обращается в органы власти, чтобы под их давлением осуществить вот эти незаконные действия.
Спасибо, Галина. Ваша оценка этих действий понятна. У Сергея Бычкова есть по этому поводу комментарий, как я понимаю. Вот он так показывает.
Дело в том, что, конечно, архиепископ Марк действует в соответствии с теми правами, которые предоставлены ему, потому что он назначен временно управляющим этой епархией. Насколько мы понимаем, владыка Диомид не собирается подчиняться решению ни архиерейского собора, ни священного синода, поэтому возникла там достаточно тяжелая конфликтная ситуация. Для того, чтобы нашим слушателям было понятно, почему, откуда это идет, я думаю, что нам...
Сергей, можно задам вам вопрос? Кто поддерживает владыку Диомида? Какие силы поддержали сначала его послание, вот это скандально известное, нашумевшее, сейчас поддерживают, и Галина говорит, что поддержка ширится. Кто эти люди? Кто эти силы? Что это за силы?
Ну, во-первых, надо назвать двух человек, которые, значит, действительно являются ближайшими сотрудниками владыки Диомида. Это петербургский издатель и журналист Константин Душенов, прекрасно известный по поддержке ныне покойного митрополита Иоанна Снычева Петербургского, который писал ему статьи, книги, выступления готовил. А также еще один идеолог, некто Михаил Назаров, это уже московский человек, который...
Это известный московский человек.
Который находился в эмиграции, затем он вернулся из Соединенных Штатов, и Русская Зарубежная Церковь знает его достаточно хорошо по той разрушительной деятельности, которую он проводил. Это действительно вот два человека, которых можно назвать идеологами и ближайшими сподвижниками владыки Диомида. И, наконец, естественно, его брат архимандрит Феофил, с которым они вместе учились в Московской духовной академии и были, значит, насильниками Троицко-Сергиевской лавры. Если говорить о тех слоях, которые поддерживают его, то, конечно, действительно, на самом деле, есть большая поддержка епископата, потому что надо отметить, что наиболее ближайший к нему епископ – это Магаданский Гурий или Владивостокский Вениамин, вот, но почему-то временно управляющим назначили Хабаровского епископа. Дело в том, что и, значит, Магаданский, и Владивостокский, они во многом единомысленны с епископом Диомидом. И если бы, например, на соборе было организовано голосование по проблеме епископа Диомида не поднятием рук, а тайным голосованием, то я думаю, что бы обнаружил, что среди 200 епископов, присутствующих на соборе, может быть, треть поддержала епископа Диомида. То есть практически в русской церкви...
Почему?
Дело в том, что
епископ Диомид высказывает крайне консервативное воззрение. Крайне консервативное. Они уже, насколько я понял, Яковом Кротовым перечислялись, да, против чего он выступает. Да. И действительно, многие, значит, граждане нашей страны и члены Русской Православной Церкви, они оказались совершенно не готовы к тем новым условиям, в которых оказалась сегодня Россия. Это вызывает резкий протест, наряду, конечно, с социальным протестом, который вполне оправдан и правомерен. У них вызывает протест, например, там введение паспортов, там введение НН, мобильный телефон, интернет. Хотя что бы делал епископ Диомид, если бы у него не было мобильного телефона, да, или интернета?
И сайта Диомид.Инфо, который так его поддерживает.
Конечно, он просто бы оказался в изоляции. То есть сегодня Русская Церковь стоит на пороге нового старообрядческого раскола. Вспомним, с чего начался, значит, в 17 веке старообрядческий раскол. Основные претензии были, это значит, что надо креститься не двумя перстами, а тремя перстами, что надо произносить имя Иисус, а не Иисус, как это, значит, было в старопечатных книгах. Вот, вот основные были претензии старообрядцев. И в Петре потом пришедшем они видели Антихриста и предвидели скорый конец света. То есть настолько вот эти ситуации похожи, что действительно у меня возникает такое ощущение, что мы стоим на пороге нового старообрядческого раскола.
Яков, а вы ведь говорили нам в первой части программы, и Сергей вас не слышал, что вы раскола все-таки не ждете в связи с этой ситуацией.
Я не жду раскола по одной причине. В 17 веке крестьяне, за старую веру, за старый обряд, это были люди экономически самостоятельные, решительные, волевые. Они могли бросить все и уйти куда-то на север, в Молдавию, в Сибирь. Сегодня вот все эти десятки тысяч, видимо, около 30 тысяч последователей Диомида, это люмпины, это советские люди, которые живут от получки до получки, которые не способны, как в 17 веке, взять и уйти в леса и там строить церковь своими руками.
А пензенские затворники, Яко?
Пензенские затворники вызывают у меня больше уважения, чем те люди, которые пытаются вернуть себе собор, построенный на казенные, в общем-то, деньги, по сути, украденные народа, устраивают здесь какую-то бузу, как преподобный Сергий. Его брат устроил скандал в монастыре, преподобный Сергий ушел и основал новый. Вот так и, мне кажется, старообрядцы действовали.
Спасибо, Яков, спасибо вам за комментарий. У нас слушатель тут есть с Камчатки, тоже Яков. Яков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень здорово, что вы с Камчатки. А как вы нас слышите там? Через интернет вы слушаете нас сейчас?
Слушаю вас на коротких волнах, в диапазоне.
Говорите, говорите, пока есть связь. Отлично, говорите.
Связь должна быть нормальной, я по сотовому на вас слышал. Я полностью согласен с отцом Яковом, он просто хотел бы добавить, как говорится, взгляд рядом стоящей епархии, у нас Камчатская епархия. Вы как-то обмолвились, что там Абрамович якобы подарил чукотцам новый монастырь, там красивый, там,
нет,
как говорится.
Нет, его товарищ, товарищ Абрамович, не сам он. Это Диомид, по-моему, рассказывал в каком-то интервью, да.
Конечно, ни его товарищи свои денежки никогда не вложат. Точно так же такая же ситуация у нас и на Камчатке. То есть все деньги построены на госбюджет. Путин недавно был здесь на Камчатке, так сказать, из своих широких штанин якобы выводил 5 миллионов на строительство этого здешнего камчатского, вот тоже чудо храма такого, ну, монастыря или как там, ну, как они там, ну, кафедральный собор называют, ну, всякое разное. Люди у нас это в церкви, ну, не сильно там разбираются, не церковные, но крестятся все исправно, слева направо, справа налево, но они крестятся. Вот я поэтому полностью согласен с отцом Яковом Кротовым. Он точно подметил, что здесь все советские люди, и по-настоящему верующих, в принципе-то, и не осталось. Просто люди, я так понимаю, что в лице там отца Диомида и его, как говорится, те, которые его поддерживают, это здоровые силы, которые просто вызывают такой невольный протест против политики нашего государства, политики нашей верхушки, которая там сидит. Ну, да. Там, назвать там элитой, как-то язык не поворачивается, просто верхушка там, Яков, которая сейчас в данное время насаждает вот это церковность, вот все это православие, якобы прочее. Ну, кого они могут насадить? Кого может насадить человек из органов?
Ну, понятно, Яков, я хочу сказать, хорошо, понятно, Яков, вы знаете вообще о том, что у вас там на Камчатке отцы Владимир и Иоанн тоже находятся под запретом за поддержку обращения вот Диомида, владыки Диомида, и за то, что они отказались служить в храмах, которым присвоены ИНН. То есть у вас там тоже страсти кипят на Камчатке.
Их, да, внутриепархиальные, так сказать, споры, но на самом деле там открытые апологеты нынешней власти. Они прямо в предвыборной кампании, уже запрещенное это время для этой кампании, для голосования, он в открытый по радио там, ну, здесь глава или владыка Игнатий, он призывает всех верующих голосовать за Единую Россию.
Вот.
Ну, короче, они апологеты нынешней верхушки, да.
Спасибо, Яков, все, спасибо вам огромное за ваш звонок, потому что мы здесь вот действительно находим рациональное зерно в том, что есть сторонники у Диомида, у владыки Диомида нужно добавлять грамотно, среди людей, которые действительно не принимают политику правящей власти, и им нравится, и импонирует, что Диомид, например, осуждает церковь за то, что она лезет в политику. И эту точку зрения, что церковь не должна лезть в политику, разделяют не только там поклонники, да, или сторонники, или противники отца Диомида, а многие просто здравомыслящие люди. Не должна церковь заниматься политикой. И это положение, этот тезис в его программе, в общем, разделяют многие люди, правда,
Сергей? Ну, также еще и социальная направленность, да. Потому что если мы вспомним о том, что у нас на сегодняшний день в России 4 миллиона бомжей и 1,5 миллиона детей-сирот, а когда мы видим, что действительно многие митрополиты, епископы занимаются проблемой собственного обогащения, и против этого выступает тоже епископ Диомид, то, конечно, вот эти, значит, вопросы, поднятые им, вызывают огромное сочувствие среди многих слоев населения. И я здесь не согласен с Яковом Кротовым, который говорит, что за ним не пойдут те же массы, которые пошли за старообрядцами. Я думаю, что как раз опасность очень большая, что много людей он может увлечь за собой.
Да. Спасибо. Олег из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я в обращении Синода услышал, что они выражают всю полноту церковной власти. Но, насколько я понимаю, Синод – это что-то вроде Политбюро. А еще Никита Сергеевич упрекал, я это еще учил, товарища Сталина, что он съезда не собирал. И опять-таки, если мы возьмем собор 18-го года, который был, безусловно, свободен, он ведь тоже призывал к участию мирян в жизни церкви. Может быть, если бы собор собирался с мирянами, не было бы такого сильного раскола? И еще двойной такой вопрос. Как я понимаю, они не только молятся совместно с католиками, но и стремятся создать такую же централизованную структуру, как у католиков. И тогда... Ведь все время православные говорили, что у них превосходство в том, что они все решают соборно, а не келейно, как не авторитарно, как в католической церкви. И поэтому возникает вопрос, не будет ли это ударом по самой православной церкви. Ведь тогда может так случиться, на Западе уже иногда называют патриарха Константинопольского православным папой.
Спасибо, Олег. Вам понятен, Сергей, вопрос. Пожалуйста, если можно, коротко.
Я должен сказать, что в уставе Русской Православной Церкви записано, что высшей полнотой церковной власти обладает только поместный собор. А в 2000 году на архиерейском соборе юбилейный митрополит Кирилл Гундяев пытался внести поправки в устав Русской Православной Церкви. И тогда против него выступил митрополит Крутицкий-Коломенский Ювеналий, который сказал, что архиерейский собор не обладает такими правами, чтобы вносить поправки в устав, принятый поместным собором. Согласно поместному собору 1988 и 1990 года, там значится, что не реже, чем один раз в 5 лет должны созываться поместные соборы, действительно, с участием епископата, духовенства и мирян.
Кстати сказать, я должна вот еще одну деталь добавить. Ведь Галина Симонова, которая сейчас с нами на связи, она 1 ноября прошлого года, 2007-го, брала интервью у владыки Диомида, уже когда он начинал свою борьбу, и когда вот было опубликовано его письмо, и пошел этот вокруг него шум и так далее. И он с большим возмущением говорил о закрытости политики церкви. Он как раз призывает к большему... То есть, с одной стороны, вот интересно, что он призывает не участвовать в политике, политики. Но, с другой стороны, он возмущается, что на соборе, например, говорит он, в интервью Галине Симоновой было объявлено о запрете давать интервью в газетах, которые вскрывают церковные проблемы. Он за открытое обсуждение внутри церковных проблем. Вот просто любопытно, как в одном человеке уживается такой консерватизм и требования все-таки к демократии, к открытости. Вот поэтому он очень неоднозначный, да. Этот Диомид.
Я думаю, что, Елена, нам, конечно, стоит заглянуть немножко в прошлое епископа Диомида. Я уже говорил о том, что он закончил Московскую духовную академию и был, значит, насельником Троицкой Сергиевской лавры. Отмечу, что для темы своей кандидатской диссертации, он кандидат богословия, он избрал достаточно интересную фигуру XVIII века, митрополита Арсения Мациевича, вот, который выступил против Екатерины II. Известно, что она отнимала земли у монастырей. Вот он выступил с резким протестом, был заключен сначала в Петропавловскую, затем в Ревельскую крепость и умер в заточении. Вот. После его смерти на стенах камеры было нацарапано каким-то острым предметом: «Благами есть Господи, яко смирил меня и сизило». Так вот, этот человек, который в начале 90-х годов в Русской Православной Церкви был причислен к лику святых, он является своеобразным образцом для подражания, да, для владыки Диомида. То есть для него это вот действительно подлинный образец архиереи, епископа Русской Церкви, который возвысил голос против светской власти. И я думаю, что мы многого не поймем, если не будем учитывать эту деталь. Вторая деталь – это то, что владыка Диомид в пору учения в Московской духовной академии был и подьяконом святейшего патриарха Алексия. И, естественно, он мог наблюдать те нравы, те обычаи, которые, значит, царят вот в высшем церковном управлении. То есть он как бы знает изнутри, но, с другой стороны, конечно, он обязан многим, тем, во что он стал епископом, именно святейшему патриарху Алексею II.
Да. И я хочу сказать, что это молодой человек, ему всего 47 лет, Диомиду. Игорь из Москвы... давайте так, напомню сначала, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем вот эту личность владыки Диомида, мятежного Диомида, и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, какие параллели с политической жизнью страны вы здесь видите в этой истории. Звоните нам, пишите. Игоря послушаем и начинаю читать пейджер. Игорь, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Во-первых, хотелось бы уточнить отца Якова Кротова. Я, честно говоря, не понимаю, откуда он взял информацию, что это чуть ли не деклассированные люди, что они какие-то там...
Люмпины, он сказал.
Люмпины, в принципе, это одно и то же в данном случае.
Он не информация, он просто представляет себе
он
так,
представляет,
эту группу
он поддержки. Он представляет,
да.
Я все-таки вот уверяю вас, что он представляет немножечко все не совсем так, как оно есть на самом деле. Это первое.
Но представьте так, как есть на самом деле. Как вы себе это представляете?
А вы знаете, в чем дело? Дело все в том, что поклонник ортодоксии – это не обязательно бедный и убогий. Вот в чем дело. То есть человек, который ортодоксально православный, он может быть достаточно обеспеченным человеком. Именно вот это показал раскол старообрядцев, что это не обязательно какие-то отсталые люди, понимаете? И когда этот человек говорит, ортодоксально говорит, что вот, интернет плох, а вы вообще-то были в интернете, вы видели какой там ужас? Когда человек говорит, вот, телевидение плохо, а вы включали телевидение, оно же действительно ужасно, особенно с точки зрения человека, который, в общем-то, ходит в церковь. И главное, что я хочу сказать, когда мы сравниваем, да, вот он призывает демократии, владыка, и мы говорим о демократии. Ну...
Игорь, спасибо вам за... Оборвалась связь у нас, к сожалению. Я читаю пейджер. Все, что творит в хорошем смысле церковь на земле, и все, что она вытворяет в плохом смысле во всех государствах, обязательно скажется на политике, на социуме, на социальных волнениях. И такое впечатление, что Диомид, как поплавок, возник тогда, когда надо кому-то, так считает Степанова. Первое, на что нужно обратить внимание, что епископ Диомид жил в Сибири. Он видел, что люди перестают верить в Бога, и это понятно. Воздух Сибири делает человека атеистом, и я это Мурат, пишет нам атеист из Сибири Владимир Киселев, город Междуреченск. «Я православный, и все эти скандалы и распри в Русской Православной Церкви нарушают законы Божьи. Откровенно мне, как верующему, все это ужасно противно», пишет Андрей Саденцова и спрашивает по этому поводу мнение гостей. Я спрошу коротко мнение гостей. Пожалуйста, Сергей Бычков, с вашей точки зрения, это вообще-то полезно, это здоровая вещь для Русской Православной Церкви, такой конфликт, или крайне нездоровая, или что-то в этом есть?
С одной стороны, как когда утверждают, что нет жизни в Русской Православной Церкви, значит, вот этот конфликт, он подтверждает, что нет, есть жизнь в Русской Православной Церкви, и прошедший архиерейский собор действительно показал нам, что, значит, жизнь кипит, есть разные мнения, есть разные точки зрения, и я думаю, что, как любая болезнь, она действительно очищает организм, и я думаю, что она будет все-таки преодолена.
Я вот тоже, мне показалось, что эта дискуссия, церковь в этом смысле показала пример государству, вот как, вот какая дискуссия открытая, и более того, они не случайно, мне кажется, вытащили к себе государственные каналы на все эти свои заседания, все это очень подробно освещается на госканалах, это не случайно, что они хотят это сделать очень каким-то таким образцово-показательным примером, может быть, примером наказания, конечно, образцово-показательным, не знаю.
Ну и важно отметить, что все-таки церковь проявляет неслыханную терпимость, то есть синод перенесен на 2 сентября, то есть практически ему дается 2 месяца для того, чтобы он мог действительно осмыслить, одуматься, да, и принести покаяние.
Читаю дальше. Майоровы пишут. С недоверием и настороженностью мы относимся как к РПЦ, так и к Московской Патриархии, хотя наши предки до 30-х годов в течение как минимум 150 лет были московские православные священники. Слияние с властью полное. И если Московская Патриархия возникает иногда, то это сплошное лицемерие. Самое главное, что отталкивает людей от российских церковных деятелей, это то, что они погрязли в роскоши, не осуждают госсистему нищеты и роскоши, а иерарх Гундяев вообще запятнал себя наживой на табаке и водке, пишет Кулаков. Да, Сергей Бычков хорошо об этом писал много лет назад, в 97-м году, о том, как они торгуют табаком, это православная церковь. Мне неприятно как мракобесие Диомида, так и раболепие Алексея перед Кремлем, поэтому собираюсь перейти из православия в ислам, обещает Юрий Николаевич. На волне смуты русскую церковь поглотили случайные люди, не знающие смысла православия. Результатом стал дикий упадок нравственности в нашем обществе, пишет Александр из Сызрани. Владыка Диомид зажигает, молодец. Темному царству российской суверенной демократии крайне нужен такой, пускай неровный огонь, пишет Олег из Твери. Удивляет отношение светской власти к нелицеприятным церковным распрям. Лучше бы они разбирались со своими внутриполитическими и внутриэкономическими системами, пишет Постников. Хотя я и согласна с обвинениями из уст владыки Диомида, это второе сообщение от одной и той же слушателя, не читаю. Темные запутаны дела в РПЦ, почти как в Госдуме, вроде народные избранники, а блюдут интересы не народа, пишет Сергей. И политическое... Так, еще одно сообщение от слушателя Постникова. Бычков сам блуждает в тумане. Назаров вернулся не из Америки, а из Мюнхена. Как мог такой Михаил Назаров разрушать такую махину, как Московская Патриархия? Есть хорошая китайская мудрость, сильная стена не зашатается от слабого толчка, пишет Игорь Анатольевич. Не успеваем уже это комментировать, но он засмеялся. Мое имя не... Так, такое впечатление, что дети не поделили в песочнице пластмассовую саблю, а они призваны защищать народ, пишет Дмитрий. Церковь и государство обязательно должны сотрудничать, пишет Наталья из Москвы. Яков, 5 секунд у вас на завершение нашей программы, пожалуйста.
Мне кажется, что если сравнить с политикой, очень похоже на Ельцина и Горбачева. Как Горбачев пригрел Ельцина, так патриарх Алексей вдруг обнаружил, что не все подконтрольно. Те, кого он воспитывал, вдруг оказываются неподчиненными.
Спасибо, отличное завершение для нашей программы. Мы завершаем час прессы на волнах Радио Свобода. С вами были Сергей Бычков, Галина Симонова, Яков Кротов. А через несколько секунд «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Повтор программы.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.